Глава 36. Во вторник, без 10:07 утра, когда Марк спал на раскладном диване, прорезался его телефон. «Мистер Рекли сможет встретиться с вами сегодня в 10 в нашем офисе. Мы находимся в центре Бруклина на Дин-стрит», — произнес Джакетти.
«Я знаю, где вы находитесь», — сообщил Марк.
На самом деле он этого не знал, но найти фирму труда не составляло. «Я встречу вас в вестибюле в 9:50. Пожалуйста, не опаздывайте. Мистер Рекли — человек очень занятой».
«Я тоже. Со мной будет друг, тоже журналист. Его зовут Тодд Маккейн».
«Хорошо, а кто-нибудь еще?»
«Нет, нас будет только двое».
За кофе они размышляли о том, что Рекли, видимо, не хочет допускать их на свою территорию в финансовый район Манхэттена на Уотер-стрит. Нет сомнений, что там у него золотое логово, подобающее человеку его положение, которое парочка журналистов с удовольствием распишет в своей статейке. Лучше встретиться с ними на площадке, окучиваемой его собственными адвокатами. Им ведь уже пригрозили судом. Теперь им предстояло вступить в его мир. Суровое место, где тайны оберегаются любой ценой, а запугивание является действенным орудием. Друзья не стали бриться и оделись в джинсы и старые куртки, напустив на себя вид бесцеремонных журналистов, на которых трудно произвести впечатление антуражем. Марк сложил прилично потрепанный синтетический атташе-кейс, который они нашли в одном из бруклинских магазинов подержанных вещей, и, выходя из отеля, они, безусловно, не походили на людей, которых имеет смысл преследовать по суду. Здание было высоким и современным, одним из множества теснящихся в самом центре Бруклина. Выждав время в кофейне за углом, они вошли в застекленный атриум ровно без 10:10. Мартин Джакетти, выглядевший по меньшей мере на 10 лет старше, чем на фотографии в интернете, стоял у стойки охраны, болтая с дежурным. Марк и Тодд узнали его и представились. Джакетти нехотя пожал им руки, кивнул охраннику и сказал: «Проверьте у них документы». Марк и Тодд достали из бумажников и вручили охраннику фиктивные водительские права округа Колумбия. Охранник внимательно рассмотрел их, сравнил фотографии с лицами посетителей и вернул документы. Они проследовали за Джакетти к веренице лифтов, в ожидании которых никто не проронил ни слова. А когда они втроем вошли в пустую кабинку, Джакетти все так же молча повернулся к ним спиной. «Дружелюбный сукин сын», — подумал Марк. «Вот подонок», — пробормотал себе под нос Тодд. Лифт остановился на 17-м этаже, и они вышли в довольно скучный вестибюль Рэдклифф и Косгроув. За свою недолгую адвокатскую карьеру им довелось побывать в разных адвокатских конторах. Шикарная берлога Джеффри Корбета была куда более впечатляющей, хотя Марк по-прежнему отдавал предпочтение уникальному музею трофеев Эдвина Мосберга из Чарльстона. Приемная Трастинг-Расти, похожая на приемную врача, набитую ранеными клиентами, была самой невзрачной. Здешняя казалась не намного лучше. Черт, они тут вовсе не для того, чтобы оценивать интерьер. Джакетти прошел мимо секретарши, не обратив на нее никакого внимания. Та, в свою очередь, не обратила внимания на него. Они завернули за угол, вошли в какую-то дверь без стука и очутились в просторном длинном конференц-зале. Двое мужчин в дорогих костюмах, стоя возле буфета, пили кофе из фарфоровых чашек. Ни один не сделал шага навстречу. «Мистер Финли и мистер Маккейн», — представил гостей Джакетти. Марк и Тодд
видели 3 фотографии Хинца Рекли, все из журнальных публикаций. Одна имелась в материалах Горди, увеличенный портрет, который он прикнопил к своей достопамятной стене. 2 другие они нашли в интернете. Рекли был мужчиной 43 лет, с темными редеющими волосами, строго зализанными назад, и узкими глазками за очками в половинчатой оправе. Он кивнул Джокетти, и тот молча вышел и закрыл за собой дверь. «Я Хинц Рекли, а это мой главный советник Барри Стрейхан». Стрейхан бросил на них сердитый взгляд, кивнул, но даже не сделал попытки продолжить. Так же, как его клиент, он держал в одной руке блюдце, в другой — чашку, таким образом избавляя себя от необходимости обменяться рукопожатием. Марк и тот держались на расстоянии не менее 10 футов. Несколько минут прошло в неловком молчании. Достаточно, чтобы дать понять парочке, вторгшейся в их владение, что вежливость здесь неуместна. Наконец Рекли, кивнув на ряд стульев с их стороны стола, предложил: «Садитесь». Они сели. Рекли и Стрейхан уселись напротив. Тот выложил на стол свой телефон и осведомился: «Не возражаете, если я буду записывать?»
«Зачем?» — как дурак вскинулся Стрейхан. Он был по меньшей мере на 10 лет старше своего клиента и производил впечатление человека, любящего ко всему придираться.
«Просто старая репортерская привычка», — пояснил тот.
«Вы собираетесь расшифровывать запись?» — уточнил Стрейхан.
«Вероятно», — ответил тот.
«Тогда я желаю получить копию».
«Никаких проблем».
«Я тоже буду записывать», — заявил Стрейхан и положил свой сотовый на стол. «Дуэль мобильников».
На протяжении всей беседы Рекли смотрел на Марка с самодовольной ухмылкой, словно бы говорившей: «У меня миллиарды, а у тебя ничего. Я превосхожу тебя во всех отношениях, так что смирись с этим». Одним из преимуществ занятия уличной адвокатурой без лицензии было то, что оно освобождало человека от всех остатков сдержанности. С тех пор, как Марк с Тоддом нагло пустились в свою аферу, они привыкли притворяться теми, кем на самом деле не являлись. И если они смогли представать перед судьями, прикрываться вымышленными именами и играть роль настоящих адвокатов, то уж, конечно, сумеют, сидя напротив Хинца Рекли, изобразить из себя журналистов. Марк, не моргнув, отвечал Рекли таким же вызывающим взглядом. Наконец тот произнес:
«Вы хотели поговорить со мной?»
«Да. Видите ли, мы работаем над материалом, который, как нам кажется, вы могли бы прокомментировать».
«Что за материал?»
«Ну, для начала заголовок будет такой: грандиозная махинация с юридическими школами. Вы либо владеете несколькими компаниями, которые, в свою очередь, владеют 8 коммерческими юридическими школами, действительно доходными юридическими школами, либо контролируете их, либо каким-то другим образом причастны к ним.
Вы нашли где-нибудь законодательный акт, запрещающий кому-либо владеть коммерческой юридической школой?» — вклинился Стрейхан.
«Я не говорил, что это противозаконно, верно?» Марк повернул голову направо, посмотрел на Тодда и уточнил: «Разве я это говорил?»
«Я такого не слышал», — ответил тот.
«Это не противозаконно, и мы не утверждаем, что это преступление», — продолжил Марк. «Дело в том, что эти юридические школы — не что иное, как конвейер по производству дипломов.
Они соблазняют множество молодых людей, независимо от результатов вступительных тестов для юридических вузов, поступать в них, влезая в чудовищные долги, чтобы вносить высокую плату за обучение, которую вы требуете со своих студентов. Плата за обучение, разумеется, идет вам в карман, а студенты заканчивают школу, погребенные под бременем долгов. Приблизительно половина из них способна сдать адвокатский экзамен, но большинство не могут найти работу.
«Это их проблема», — вставил Рекли.
«Конечно, и деньги занимать их никто не принуждает».
«Вы признаете, что владеете 8 юридическими школами или имеете контроль над ними?» — поинтересовался тот.
«Я ничего не признаю и ничего не отрицаю, особенно перед вами», — огрызнулся Рекли. «Кем вы, черт возьми, себя возомнили?»
«Хороший вопрос», — подумал тот.
Их многочисленные липовые имена путались в его голове, и зачастую он ловил себя на том, что пытается вспомнить, как его зовут в данный момент. Стрейхан саркастически расхохотался и спросил: «Нет ли у вас случайно хоть каких-нибудь доказательств?»
Марк залез в свой дешевый кейс, достал сложенный вчетверо плотный лист бумаги размером 12 на 12 дюймов, развернул его и подвинул через стол. Это была сжатая версия стены Горди, демонстрирующая гигантский заговор. Имя Хинца Рекли было крупными буквами написано вдоль всего верхнего края, откуда вниз разворачивался лабиринт его империи. Секунду-другую Рекли смотрел на нее без особого любопытства, потом взял в руки и начал внимательно всматриваться в отдельные фрагменты. Стрейхан наклонился, чтобы тоже лучше разглядеть схему. Их реакция должна была сказать все. Если Горди оказался прав, а они в этом не сомневались, Рекли должен понять, что они у него на хвосте, и у них есть доказательства. Он мог придраться к мелочам или признать, что владеет целым выводком учреждений, а мог все отрицать и грозить судом. Рекли медленно положил схему обратно на стол и произнес: «Интересно, но не точно».
«Хорошо. Хотите обсудить неточности?»
«Мне нет нужды это делать. Если вы опубликуете статью, основанную на этой схеме, у вас будут серьезные неприятности». Стрейхан добавил:
«Мы подадим на вас в суд за диффамацию и не слезем с вас в течение следующих 10 лет».
«Послушайте, вы уже пробовали применить тактику запугивания судом», — сделал ответный выстрел Марк, «и имели возможность убедиться, что она не сработала. Мы не боимся ваших громких заявлений о судебном преследовании. У нас ничего нет, так что давайте, вперед!»
«Это чистая правда», — вступил тот. «Но, конечно же, нам хотелось бы избежать судебного разбирательства. Что именно кажется вам неверным в нашем расследовании?»
«Я не обязан отвечать на ваши вопросы», — заявил Рекли. «Но любой недоделанный репортер должен знать, что незаконно владеть юридической фирмой, членом которой не являешься. Юрист не может быть партнером более чем в одной фирме».
«Мы не обвиняем вас во владении 4 юридическими фирмами, только в контроле над ними. Например, эта фирма, Редклифф и Косгроув, управляется вашим другом Марвином Джукетти, который случайно является партнером с ограниченной ответственностью в Варанда Кэпитал. Аналогичные отношения связывают и 3 другие фирмы. Такая связь позволяет осуществлять контроль. И вы используете эти 4 фирмы, чтобы нанимать на работу с привлекательными окладами отдельных выпускников ваших же юридических школ.
Потом ваши школы рекламируют эти замечательные карьерные успехи, чтобы соблазнять других, ничего не подозревающих ребят, поступать к ним и платить за обучение по вашим грабительским ставкам. Это мошенничество, мистер Рекли, причем блестяще придуманное. Это не незаконно, это просто дурно.
«Вы попали в просак, ребята!» — снова расхохотался Стрейхан. Однако на этот раз в его смехе чувствовалась нервозность.
У Рекли пискнул сотовый, он достал его из кармана и, послушав, сказал: «Хорошо, входите, пожалуйста». Дверь немедленно отворилась, и вошел мужчина. Закрыв дверь за собой, он подошел к торцу стола, держа в руках какие-то бумаги. «Это Даг Брум, мой начальник службы безопасности». Марк и Тот посмотрели на Брума, который, не замечая их, поправил очки и начал.
«Я не смог ничего найти о Марке Финли и Тодде Маккейне. Мы искали всю ночь и все утро, ничего. В интернете нет ни единой их статьи, ни одного блога, книги или репортажа. Есть Марк Финли, который пишет о садоводстве в некой хьюстонской газете, но ему 50 лет. Есть еще один, который ведет блог про гражданскую войну, но этому вообще 60. Еще один как-то написал статью в Калифорнийской университетской газете, однако он уже закончил учебу и стал дантистом. Кроме этих, больше никого. Что касается Тодда Маккейна, единственный, кого мы нашли, это парень из Флориды, который пишет для местного журнала. Так что, если эти двое утверждают, будто они журналисты, то их карьера развивается слишком медленно. Что касается просто людей с такими фамилиями, то в стране существует 430 Марков Финли и 142 Тодда Маккейна. Мы проверили всех. Ничего общего. А самое интересное, что водительские права, предъявленные ими внизу секретарю и якобы выданные в округе Колумбия, сюрприз, сюрприз, липовые.
«Спасибо, Даг», — поблагодарил Рекли.
Даг вышел из зала и закрыл дверь.
И Рекли, и Стрейхан ухмылялись. Марк и Тот сохраняли хладнокровие. Теперь уже пути назад не было. Марку удалось справиться с нервами, и он бросился в атаку. «Весьма впечатляет», — заметил он. «Выдающаяся работа».
«И впрямь впечатляет», — подхватил Тот.
Но оба подумывали о том, чтобы рвануть к двери.
«Ладно, ребята», — сказал Рекли. «К черту притворство. Почему бы вам не рассказать нам, кто вы на самом деле и в какую игру играете?
Если вы не отвечаете на наши вопросы, мы тоже не будем отвечать на ваши», — заявил Марк.
«Кто мы, не так важно. Важно то, что вот эта наша схема близка к истине, и мы можем, обнародовав ее, чертовски осложнить вам жизнь».
«Вы хотите денег?» — спросил Стрейхан. «Это вымогательство?»
«Нет, отнюдь. У нас поменялись планы. Мы найдем настоящего журналиста и отдадим ему свои материалы. У нас их много. Например, имеются свидетельские показания бывших сотрудников вашей юридической фирмы, которые утверждают, что их просто использовали для рекламы, а потом выкинули. Есть заявления бывших юристов-профессоров. Есть все данные, касающиеся неправдоподобно низких показателей, продемонстрированных вашими выпускниками на адвокатских экзаменах. У нас есть данные о том, что вы колоссально расширили прием в свои школы, в то время как правительство открыло казну для тысяч профнепригодных студентов. У нас десятки свидетельств, полученных от таких студентов, которые, окончив ваши школы с тоннами долгов, не смогли найти работу. Материалов куча, и они произведут адскую сенсацию на первых полосах».
«Где эти материалы?» — спросил Стрейхан.
Тот сунул руку в нагрудный карман, вынул флешку и бросил ее через стол. «Здесь все», — сообщил он. «Читайте и рыдайте». Рекли проигнорировал его замечание.
«У меня есть связи в Times и Journal. Меня заверили, что обо всем этом им ничего не известно».
Марк с огромным удовольствием улыбнулся Рекли и заявил: «Чушь! Наглая, нелепая ложь! Хотите сказать, будто вы знаете всех в этих газетах? И не только знаете, но и они настолько вам доверяют, чтобы выдать инсайдерскую информацию? Хорошая шутка. Это при том, что вы всем известны как человек, избегающий журналистов. Бросьте, мистер Рекли».
«Ну, я-то, разумеется, знаком с адвокатами Times и Journal», — вклинился Стрейхан. «И можете не сомневаться, что они не горят желанием быть обвиненными в дефамации».
«Вы шутите?» — расхохотался тот. «Да они будут в восторге, потому что могут позволить себе адвокатов, берущих $1000 в час, которые только и мечтают, чтобы их клиентам каждый день предъявляли иски».
«Что ты в этом понимаешь, сынок?» — выпалил Стрейхан, однако это ничего не значило. Схема, а также то, что Марк с Тоддом были не теми, за кого себя выдавали, явно выбило их из колеи. Рекли резко отодвинул стул и, взяв чашку, отправился к буфету. Интервентам никаких напитков предложено не было. Рекли медленно налил себе кофе из серебряного кофейника, положил 2 кусочка сахару, также медленно размешал, глубоко погруженный в размышления, вернулся за стол и, сделав глоток, спокойно сказал: «Вы правы. Это прекрасный материал для первополосной сенсации. Но шуму хватит всего на один день, потому что все у меня законно. Я не пересек черту и сам не понимаю, зачем я вам все это сейчас объясню».
«О нет!» — воскликнул Марк. «Одним днем дело не ограничится. Когда будут опубликованы цифры, показывающие, что вы ежегодно получаете с каждой из своих 8 юридических школ около $20 миллионов, история получит серьезное обоснование. Вспомните, что деньги эти берутся из государственной казны, и вы получите публичный скандал, которому не видно будет конца».
Рекли пожал плечами. «Может, да, а может, нет».
«Давайте поговорим о Свифт-банке», — предложил тот.
«Нет», — возразил Рекли. «Мы устали от разговоров, тем более с субъектами, которые пользуются фиктивными именами и водительскими удостоверениями». Тот проигнорировал его реплику и продолжил.
«Согласно материалам комиссии по ценным бумагам и биржам, Шайло Сквер Файненшал владеет 4% Свифта, что делает ее вторым по значимости держателем акций. Мы думаем, что вам принадлежит гораздо больше этого».
Рекли моргнул и слегка отпрянул, а Стрейхан смущенно нахмурился. Марк полез в свой кейс, достал из него еще один сложенный лист, развернул его, но не подвинул собеседникам. С того света Горди наносил последний удар. «У нас есть список крупнейших акционеров Свифт-банка, всего около 40. Большая часть — это инвестиционные фонды, которые владеют 1-2% компаний. Некоторые из этих фондов зарубежные и, судя по всему, вполне законно действующие. Но некоторые представляют собой офшорные прикрытия, маскировочные фасады для других организаций, служащих, в свою очередь, прикрытием для тех, кто истинно владеет Свифт-банком. Компании с сомнительными названиями, базирующиеся в таких местах, как Панама, Каймановы острова или Багамы. Они пока непроницаемы извне, особенно для таких нежурналистов, как мы. Мы не имеем полномочий выписывать повестки в суд и ордера или производить аресты.
но ФБР, разумеется, имеет».
Марк пододвинул второй лист через стол. Рекли спокойно взял его и стал рассматривать схему. Это была схема продолжения предыдущей, отражающая деятельность, ведущуюся под покровом Свифт-банка. Несколько секунд спустя Рекли снова пожал плечами, даже улыбнулся, и произнес: «Я не знаю ни одной из этих компаний». Стрейхан с трудом промямлил: «Ерунда какая-то». «А мы не утверждаем, что вы участвуете в их деятельности, понимаете?» — сказал Марк. «У нас нет никаких возможностей копаться в делах офшорных компаний».
«Это я уже понял», — ответил Рекли. «Чего вы хотите?»
«Вы охотитесь за деньгами?» — подхватил Стрейхан.
«Нет, вы уже об этом один раз спрашивали», — отозвался тот. «Чего мы добиваемся, это правды. Мы хотим, чтобы вы со своей грандиозной махинацией вокруг юридических школ попали на первые полосы газет, потому что мы жертвы этой махинации. Мы поступили в одну из ваших фабрик по производству дипломов, погрязли в неподъемных федеральных долгах, которые не можем выплатить, потому что не имеем работы, и превратились в двух недоучек с весьма мрачным будущим. И не мы одни. Таких, как мы, тысячи, мистер Рекли. Мы все ваши жертвы».
«Парень, который вычертил все эти схемы, был нашим лучшим другом», — продолжил Марк. «Он сломался и покончил с собой в январе. Тому было несколько причин, но одна из них связана с вами. Его студенческий долг составлял около четверти миллиона долларов. Эти деньги ушли к вам. Все мы попались в ловушку вашей аферы. Наверное, он просто оказался более хрупким психически, чем мы думали».
На лицах Рекли и Стрейхана не отразилось ни малейшего признака угрызений совести. «Спрашиваю еще раз, чего вы хотите?» — повторил Рекли.
«Быстрого заключения сделки по всем шести коллективным искам Свифт-банка, начиная с того, который ведет Коэн Катлер из Майами», — ответил Марк.
Рекли воздел руки кверху, словно в невероятном изумлении, и обратился к Стрейхану. «Я думал, что мы на пути к заключению этих сделок».
«Так и есть. Согласно сведениям, которые просачиваются из банка в печать, пока лишь ведутся переговоры об этих сделках, но это длится уже 3 месяца. Правда состоит в том, что ваши адвокаты намеренно тянут время. Миллион клиентов, обманутых Свифтом, заслуживают компенсации».
«Мы это знаем», — огрызнулся Рекли, теряя, наконец, самообладание.
«Поверьте, нам все это известно. И мы стараемся уладить дело. По крайней мере, я думал, что стараемся».
Он повернулся к Стрейхану и приказал: «Разберитесь, что там происходит». Потом снова обратился к Марку. «Каков ваш интерес в этом деле?»
«Это секрет», — самодовольно заявил Марк.
«Мы действительно не можем об этом говорить», — подхватил тот. «Сейчас вторник, 10:30 утра. Сколько времени вам понадобится, чтобы объявить о заключении сделок по всем коллективным искам?»
«Не торопитесь», — ответил Рекли. «Что будет с вашей историей насчет аферы с юридическими школами? Сенсация на первых полосах?»
«Можно договориться», — сказал тот. «Завтра в 4 часа мы встречаемся с репортером «Таймс».
«С настоящим репортером», — уточнил Рекли.
«Совершенно верно. Из тех, кто может с любого шкуру спустить. И мы отдадим ему свои материалы. Если он возьмет их, а у нас нет оснований сомневаться, что он это сделает, вы станете злодеем месяца. Больше того, эта история привлечет внимание ФБР, которое, как вам известно, уже и без того идет по следу Свифта. Наша история лишь подольет масло в огонь».
«Это все мне ясно», — сказал Рекли. «Ближе к делу.
Если Свифт объявит о заключении всех сделок, мы не будем встречаться с репортером. И уйдете со сцены.
Уйдем.
Вы ускорите сделку, позаботитесь о том, чтобы истцы Коэн Катлера получили возмещение первыми, и как только деньги дойдут до получателей, мы исчезнем без единого слова. Пусть историю про аферу с юридическими школами раскручивает кто-нибудь другой.
Рекли долго неотрывно смотрел на них. Стрейхан понимал, что ему лучше помолчать. Прошла минута, хотя показалось, что минуло полчаса. Наконец Рекли встал и произнес. «В любом случае, у банка нет иного выхода, кроме как пойти на сделку. Он выступит с заявлением сегодня днем. А в остальном, видимо, я вынужден положиться на ваше слово». Марк с Тоддом тоже встали, более чем готовые поскорее уйти. «Мы даем слово. Примите его на веру».
«Теперь можете идти», — сказал Рекли.